The following program will be broadcasted in Russian.
Добрый день, дорогие радиослушатели! Вас приветствует Русская Баптистская Церковь города Перт, Западная Австралия. В эфире радиопередача «Голос Евангелия».
В эти трудные времена надежда и уверенность могут быть мимолетными, а счастье — дефицитным. Но даже когда на вас падают тени неопределенности, помните вот что. Бог идет с вами через испытания. Одиночество может быть тяжелым бременем, но знайте, Бог не оставил вас. Бури жизни могут свирепствовать, но крепко держитесь за эту истину. Бог все контролирует. Даже когда вы потрясены до глубины души, помните, что Бог — это источник вашей силы. Божьи слова ободрения — это светильник для наших ног и свет, который освещает наш путь, даже когда наши сердца в унынии и разочаровании. Божьи обнадеживающие обетования — это спасательный круг в невзгодах. Никогда не забывайте. Бог даст вам мир. Бог слышит ваши молитвы. Бог — ваш якорь в трудные времена. Присоединяйтесь к Дэвиду Джеремае в изучении неприходящего ободрения верного Бога. Вы откроете для себя безграничную надежду, непоколебимую уверенность и обнадеживающее присутствие Господа сегодня в поворотном моменте. Далее в поворотном моменте. И когда Бог вмешивается в вашу жизнь, Он берет хорошее и плохое, ошибки и все, что мы делаем правильно, в своей суверенности Он соединяет все это в своем плане. И согласно Писанию, Он делает все абсолютно прекрасным, абсолютно великолепным. Спасибо, что смотрите «Поворотный момент». А теперь доктор Джеремая поделится посланием под названием «Бог все контролирует». Удачи не существует. Все, что с вами происходит, хорошее или плохое, сначала должно пройти через его пальцы. С Богом не бывает случайности. Мне нравится история ковбоя, который подал заявку на медицинскую страховку. Агент регулярно спрашивал его, были ли у вас несчастные случаи, а ковбой отвечал, нет, со мной никогда не было несчастных случаев. Меня укусила гремучая змея, а лошадь спнула меня под ребра. Это на какое-то время вывело меня из строя, но нет, со мной не было несчастных случаев. Агент сказал, постойте, я в замешательстве. Вас укусила гремучая змея, и лошадь спнула вас. Разве это не несчастный случай? Нет, они сделали это нарочно. Я должен вам сказать, что суверенный — это слово, которое означает, что Бог делает все намеренно. Слово «суверенный» на английском означает «обладающий неограниченной властью или полномочиями». Оно начинается с приставки, которая означает «над», и соединяется со словом «правец». Поэтому, когда речь идет о суверенности, это слово означает «полный контроль». Когда речь идет о финансах и политике, этот термин говорит о праве народа на самоопределение. Он не обязан подчиняться никакой высшей власти, кроме самого себя, быть независимым в своей власти. Сегодня это важно для многих культур, но сказать, что Бог суверенен, значит просто заявить, что Он Бог. Он возвышается над высшей властью во Вселенной и обладает не только бесконечной силой, но и бесконечным правом и правлением. Он Всевышний, делающий то, что пожелает. Он главный. Он глава небесного воинства, и никто не сможет остановить его руку или сказать ему, почему ты это делаешь. Когда мы говорим, что Бог суверенен, мы говорим, что Он правитель всех народов и повелитель всей истории. Он царь царей и Господь господствующих. И когда мы говорим о Боге как о нашем суверенном царе и Господе, получаем ответ на один из главных вопросов человеческого сердца, который звучит так, кто же во главе? Это то, что хотел знать Уинстон Черчилль во время непростых 30-х годов 20 века. Черчилль никого не боялся, а британское правительство серьезно относилось к Адольфу Гитлеру и нацистской угрозе. Премьер-министр Стэнли Болдуин, казалось, был не в состоянии справиться с трудностями, связанными с руководством Англии. а Черчилль возмущался неадекватностью Болдуина и цитировал небольшое стихотворение, в котором говорилось «Кто во главе грохочущего поезда?». Сегодня часто задают этот вопрос «Кто здесь главный?». Этот вопрос определяет то, что происходит в наших домах. Он связан с тем, что происходит в наших школах и с тем, что происходит в культуре. Кто здесь главный? Иногда вы слышите этот вопрос на рынке, на рабочем месте и в более широком смысле в наших городах и в жизни нашей страны. Кто главный? По правде говоря, этот вопрос преследует нас на глобальном уровне. Не проходит и дня без того, чтобы у нас не возникало желания встать и закричать, кто управляет этим грохочущим поездом. От того, как мы ответим на этот вопрос, во многом зависит то, как сложатся наши жизни и наше будущее. Поэтому, когда я говорю, что Бог суверенен, я имею в виду, что Он отвечает за все. Он бесконечно возвышается над самым высоким существом. Он Всевышний Бог, Господь неба и земли, никому не подвластный, ни от кого не зависящий, независимый и свободный в своем существе. Он делает то, что ему угодно, как ему угодно, когда ему угодно, везде, где ему угодно, и навеки, как ему угодно. Никто и ничто не может ему помешать, заставить его или остановить его. Но хотя это замечательная истина, над которой стоит задуматься, нет такой характеристики Бога, которая вызывала бы больше гнева и споров, чем его суверенность. Вы можете взять нож и разрезать евангельское христианство напополам, и по обе стороны будут разные мнения о суверенности Божией. Вот почему нам необходимо библейское понимание этой темы. Работая над этой главой, я записал около 50 ключевых отрывков о суверенности Бога. И это даже не вершина айсберга. Я дам вам 4 или 5 из них, и вы поймете, о чем я говорю. «Господь царствует, да трепещут народы. Он восседает на херувимах, да трясется земля. Господь на небесах поставил престол свой, и царство его всем обладает. Бог наш на небесах творит все, что хочет. Мне это нравится. Господь творит все, что хочет, на небесах и на земле, на морях и во всех безднах». Все эти стихи, как и многие другие, передают одно и то же. Бог во главе. Он на своем престоле, и Он всегда будет на своем престоле. Он правит делами людей по всему миру, от истории до пророчества, от моря до моря, от времени до вечности. Я не знаю, есть ли в мире какая-то истина, которая могла бы утешать нас больше в этот день, в котором мы живем, чем то, что Бог все контролирует. Кто-то скажет, а почему мы больше не говорим об этом в наших церквях? Во-первых, во многих наших церквях мы больше не говорим о Библии. Но это библейская истина, и она противоречит тому, что происходит сегодня в нашем мире. Это время гуманизма. Это эпоха, когда люди хотят автономии и независимости, абсолютного права делать все, что они хотят, и все, что им нравится. Мы посещаем семинары, которые говорят нам, что во все, что мы можем представить, мы можем поверить. А все, во что мы можем верить, мы можем достичь и получить. Нам говорят, что если мы просто дадим человечеству немного больше времени, все беды, проблемы и трудности жизни будут решены, потому что человек стал сам себе Богом. Но позвольте мне задать вопрос, как дела у суверенного человека? Процветает ли мир под вашей так называемой человеческой суверенностью? Или он скатывается к беспорядку, нестабильности и хаосу? Мир стал чище или грязнее? Он стал более мирным или опасным? Он более упорядочен или более жесток? Он более процветает или балансирует на грани банкротства? Вы могли бы подумать, что после всей боли, которую мы пережили как нация, после страданий, которые мы пережили как мир, после всех проблем, которые мы испытали, кто-то может спросить, возможно, мы идем не туда? Мы начали идти по этому пути еще в книге Бытия, когда Немрод собрал людей вместе и, по сути, сказал, «Нам не нужно, чтобы Бог спускался и говорил с нами. Мы просто построим свою собственную башню». И они собрали всех вместе, запустили свой проект, приступили к работе, и произошло нечто странное. Однажды они пошли на работу, и никто никого не смог понять, потому что Бог спустился и смешал их язык. Бог контролировал ситуацию. Если мы продолжим читать Бытие, то дойдем до истории Иосифа. Когда он был подростком, его братья жестоко с ним обошлись. Они бросили его в яму и продали в рабство. Они сделали все возможное, чтобы стереть память о нем. Прошли годы, и однажды, по суверенности Божией, в их земле начался сильный голод. Они отправились в Египет за едой, и угадайте, кто дал еду? Иосиф каким-то образом стал премьер-министром величайшей империи земли тех времен. Но это было не каким-то образом. Это была суверенность Божья. Эти бедные ребята подумали, что им конец. Они пришли за едой и наткнулись на брата, которого предали и считали мертвым. Иосиф посмотрел им в глаза и произнес небольшую речь. «Вот, вы умышляли против меня зло, но Бог обратил это в добро, чтобы сделать то, что теперь есть, сохранить жизнь великому числу людей, и так не бойтесь». Иосиф сказал, «Вы пытались причинить мне боль, вы пытались уничтожить меня, убить меня, но Бог был во главе. Бог наблюдал за всем этим, и Он привел меня в это место не только для того, чтобы стать спасителем всех вас, но и для того, чтобы стать спасителем всего Египта». Иосиф стал премьер-министром Египта и раздавал еду в годы голода. Глядя на это с точки зрения истории, не только в библейские дни, но и на протяжении всей мировой истории, где бы человечество ни старалось доказать, что оно контролирует ситуацию, оно терпело разочарование и неудачу. Вновь и вновь всемогущий Бог говорил, «Я Господь, я правлю на небесах, на земле и в сердцах людей. Он суверенный Бог». И когда я вижу, что происходит в моей стране, мне приходится выключить телевизор, отложить газету, открыть Библию, склонить голову и сказать, «Я знаю того, кто во главе». Библейское учение о суверенности Бога волнует меня. Когда я думаю о нем, то понимаю тот факт, что ответов нет больше нигде. Все в руках Всевышнего. И в заключение я приведу три аффирмации, которые хочу оставить вам. Пусть они отложатся в вашем сердце. Если то, что я говорю, правда, то каким должен быть мой ответ на тот факт, что всемогущий Бог во главе? Когда вы смотрите на небеса, трон занят. Бог не уходит в отпуск. Он не спит, не убирает свою руку с контрольного пульта. Так как мне на это реагировать? Во-первых, я написал, поскольку Бог суверенен, я буду почитать Его. Первая аффирмация о суверенности Бога звучит так. Поскольку Он суверенен, я буду почитать Его. Библия говорит, «Начало мудрости — страх Господень». Концепция страха Господнего беспокоит некоторых людей. Но мы не говорим о парализующем страхе, мы говорим о благоговении перед Богом. Когда-то христиан описывали как богобоязненных людей. Вы помните те дни? Никто уже не знает, что это означает. Мы редко слышим эту фразу, возможно, потому что утратили понятие о страхе Господнем. Бог желает, чтобы мы почитали Его, преклонялись перед Ним, боялись Его в здоровом и благочестивом трепете, потому что Бог суверенен, и Он достоин нашего благоговения и нашего уважения. А в нашей культуре мы пытались низвести Бога туда, где находимся мы, потому что чувствуем себя далекими от Него. Но я говорю вам, оставьте Бога там, где Он есть. Встаньте на колени и поклонитесь Ему. Он достоин вашего уважения. И поскольку Бог суверенен, моя вторая аффирмация звучит так. Я буду отвечать Ему послушанием. Когда Господь повелел израильтянам идти, этот человек, этот могущественный и внушающий страх человек того времени, фараон, сказал, помните это? Он сказал, нет. Но знаете ли вы, почему он не послушался? Вот что там написано. «Кто такой Господь, чтобы я послушался голоса Его и отпустил Израиля? Я не знаю Господа, и Израиля не отпущу. Если бы я был Моисеем, я бы сказал, «Дружище, ты скоро встретишься с ним». Так как фараон не понимал и не уважал Иегову, он решил не подчиняться. Когда люди пренебрегают суверенностью Бога, они не повинуются ему. Но давайте обратим уравнение. Если непочтение порождает непослушание, то благоговение должно способствовать послушанию. Когда мы осознаем верховную власть Бога во всем и над всем, от самой обширной галактики до мельчайшей песчинки, мы с радостью подчиняемся Его воле в нашей жизни. Он капитан, Он все контролирует. Его глаз сканирует карты, и Он знает, что лучше для нас. Нам может не всегда нравиться погода, пейзажи или путь, но эти проблемы блекнут перед сиянием Его суверенного лица. И в Ветхом Завете есть история о человеке по имени Илий. Он был священником, и у него было двое непослушных детей. Стыдно читать, что они сделали. Я не собираюсь смущать всех вас, сообщая подробности на сегодняшнем служении. Вы можете сами почитать. Теперь, когда я рассказал вам об этом, я уверен, что вы прочитаете об этом. Но там, в Силоме, где эти два мятежных сына позорили Бога и своего отца, был мальчик, который служил Богу в скинии. И однажды вечером Бог обратился к этому мальчику и сказал: «Самуил». А Самуил ответил: «Говори, Господи, ибо слышит раб твой». И Господь дал Самуилу слово для Илия, и это не было хорошее слово. Он сказал этому мальчику: «Пойди и передай Илию то, что я тебе говорю». И вот каким было то послание: «Вот я сделаю дело в Израиле, о котором кто услышит, у того зазвенит в обоих ушах. Я объявил ему, что я накажу дом его навеки за ту вину, что он знал, как сыновья его не чествуют и не обуздывал их». Вот это да! Или получает это послание. Можно было подумать, что он раскается, попросит милости и скажет: «Подожди, дай мне еще один шанс». Но согласно 18 стиху, Самуил рассказал Илию все, что сказал Бог, и Илий сказал следующее: «Он Господь, что ему угодно, то да сотворит». Иными словами, вот это да, Самуил, если Господь так сказал, пусть Господь будет Господом. Это предложение стоит запомнить, не так ли? Что бы с нами ни происходило, что бы Бог ни велел нам делать, мы можем просто сказать: «Это Господь. Пусть Он делает то, что Ему угодно». Нечто подобное сказал Авраам, когда узнал о судьбе Содома и Гоморры. Он сказал: «Судья всей земли, поступит ли неправосудно?» Дамы и господа, Господь сделает то, что Ему угодно, и судья всей земли поступит правильно. Нас потрясает то, что происходит, будь то рядом с нами или далеко, но проблема в нашей человеческой точке зрения. Ситуация меняется, когда мы вспоминаем, что за все отвечает Бог. Он видит все от начала и до конца. И чем больше мы это понимаем, тем с большей радостью подчиняемся Его воле и повинуемся тому, что Он говорит. И тогда мы можем сказать: «Это Господь. Позвольте Ему делать то, что кажется правильным Ему. Он сделает то, что правильно. Он всегда будет делать то, что лучше. Поскольку Бог суверенен, я буду почитать Его и отвечать Ему послушанием». И мы снова возвращаемся к знакомой теме характеристик Бога. «Поскольку Бог суверенен, я буду поклоняться Ему». А вот моя последняя аффирмация. На протяжении всего Ветхого Завета, особенно в важные моменты истории Израиля, происходят великие вспышки хвалы. А вы удивитесь, если будете изучать Ветхий Завет, помня об этом. Например, есть одна драматическая история, когда царь Давид пытался построить в Иерусалиме храм для Господа. Это была последняя мечта великого правителя истории. Его мечта была хороша, но Бог сказал ему, что Он не позволит ему сделать это. Помните? И Давид был очень расстроен. Он сказал Давиду: «Не ты построишь мне дом для обитания. Ты пролил много крови и вел большие войны. Ты не должен строить дома имени моему». Вы могли бы подумать, что Давид ушел, надулся и отказался от этой идеи, но Библия говорит, что сердце Давида было разбито, но лишь на мгновение. Он был стойким человеком. И что он сделал? Он сделал единственное, что мог. Это самая трудная часть любой стройки. Он собрал все деньги на проект. Он лично жертвовал из своего богатства и просил средства у других. И затем они устроили это поклонение посреди этой очень необычной ситуации. И вот что сказано в первой книге Паралипоменон, 29 главе. «И благословил Давид Господа пред всем собранием». Давид, который хотел построить храм, но не мог, потому что Бог не позволил ему. И сказал Давид: «Благословен Ты, Господи Божий Израиля, Отца нашего от века и до века. Твое, Господи, величие и могущество, и слава, и победа, и великолепие, и все, что на небе и на земле Твое. Твое, Господи, царство, и Ты превыше всего, как владычествующий. И богатство, и слава от лица Твоего, и Ты владычествуешь над всем, и в руке Твоей сила и могущество, и во власти Твоей возвеличить и укрепить все». Я бы никогда не смог придумать подобное, залечивая раны от разбитой мечты. Когда царь Давид встал, чтобы собрать пожертвования для финансирования одного из величайших чудес света, он повел свой народ в молитве поклонения, обращенной к суверенному Господу. Они принесли свои приношения, и Давид сказал: «Бог сделал вас богатыми». Они стояли в тот день, в момент силы и могущества, а Давид сказал: «Бог дает вам силу». Они стояли в тот день и радовались, а Давид сказал: «Бог дает радость в ваше сердце. Он суверенный Бог». Он понял то, чему мы пытаемся научиться сегодня, что наш Бог суверенен, и наш ответ — восхвалять Его имя, поклоняться Ему и почитать Его, ибо только Он достоин. Что бы я ни имел, что бы ни было у меня на сердце, что бы я ни сделал, за всем этим стоит Бог. У меня нет повода для гордости, у меня есть все основания смиренно склониться перед Ним в знак благодарности за то, что Он позволяет мне быть частью того, что Он делает. Мы не заперты в какой-то бесцельной вселенной, на обреченной планете, в бессмысленной жизни и безнадежной смерти. Мы не едем на грохочущем поезде. Наш Бог — Иегова, и нет подобного Ему. Он абсолютен, Он вечен, всемогущ и абсолютно суверенен. И когда Он будет править безраздельно и непревзойденно, как наш капитан, Адонай Яхве станет вашим суверенным Богом. В нашей жизни все складывается. Даже если вы попали туда из-за несчастного случая, у Бога есть совершенный план, и с Богом не бывает случайностей. Семья, в которой вы родились, возникла не случайно. Страна, в которой вы живете, язык, на котором вы говорите, ваши друзья, способности, ошибки, все, что вы сделали, ваши неверные решения, ничто из этого не является случайностью для Бога. В послании к римлянам сказано, что у Бога все содействует для Его славы. А слово «все» — это слово «синергао», слово, от которого мы получили слово «синергия». А синергия — это когда вы берете множество вещей и складываете их вместе, и получаете результат намного больше, чем можно было бы получить, используя их по отдельности. Есть эффект синергии. И когда Бог вмешивается в нашу жизнь, Он берет хорошее и плохое, ошибки и все, что Он делает правильно, в своей суверенности, Он соединяет все это в своем плане. И согласно Писанию, Он делает все прекрасным, ведь Он суверенный Бог. Сегодня вы можете подумать: «Я сделал столько ошибок, что Бог не сможет использовать меня». Нет. Если вы ошиблись, попросите прощения, исправьтесь и ждите следующего слова от Бога. Я обещаю вам, Он еще не закончил с вами. У Него есть для вас цель. Он возьмет то, что неправильно, и каким-то образом вплетет это в свой план. Сожалеете ли вы о некоторых решениях? Все пошло не так, как вы надеялись. Вы чувствуете себя застрявшим? Хотели бы поступить иначе? С Богом не бывает случайностей. Бог в своей суверенности использует даже наши грехи. Мы с Донной собираемся сесть на корабль в Бостоне, который доставит нас в Канаду и Новую Англию. Я знаю, что вам жаль нас, но кто-то должен это сделать. Это будет огромный корабль. На корабле будет около 650 человек, а вмещает он 2000. Иногда, когда я прихожу туда и стою рядом с кораблем и смотрю на него, меня поражает то, что этот огромный кусок стали может плавать. И мне лучше поверить, что это возможно, потому что я собираюсь сесть на него. На мостике этого корабля у капитана есть карты и навигационное оборудование. И он и его команда много раз ходили по этим водам. Они точно знают, куда направляется корабль. Они знают точные моменты, когда корабль выйдет из одного порта и достигнет другого. Тем временем внизу под мостиком билеты взяли самые разные люди. Все они думают, что сами отвечают за свою жизнь. Некоторые придут изучать Библию со мной. Но, прогуливаясь по кораблю, я замечу множество людей, которые явно не будут изучать Библию со мной. Они потеряны в своих занятиях и собственных удовольствиях. Они будут находиться на борту этого корабля, принимая бесконечные ежедневные решения, как и все остальные. Но все это не имеет никакого отношения к капитану. Ничто из этого не замедляет корабль. Независимо от того, что пассажиры делают или не делают, насколько они расстроены или насколько беспечно они живут, корабль продолжает идти по волнам, придерживаясь запланированного графика, чтобы прибыть в пункт назначения в нужный момент. Это слабая иллюстрация суверенности Бога, но она помогает мне помнить, что Бог держит свою руку на руле. Культура может измениться, штормы могут бушевать, и могут быть моменты, когда я думаю, что я всем управляю. Но все это смешно, потому что в рулевой рубке находится всемогущий Бог. Он во главе, и корабль идет туда, куда хочет он, а я на борту. И хотя иногда я могу не понимать, что происходит, я могу быть уверен, потому что доверяю капитану. Я верю, что он знает, что делает, и он во главе. И он отвечает за вашу жизнь, нравится вам это или нет, знаете вы это или нет. И самое замечательное, что происходит, когда вы становитесь христианином, вы осознаете существование суверенного Бога. Вы понимаете, насколько это чудесно, и говорите себе: «Суверенный Бог, будь владыкой моей жизни. Приди и сядь в рубку моего сердца. Приди и будь моим Господом и моим Спасителем». И когда вы это делаете, Он не говорит: «Я слишком занят». Он всегда приходит, когда мы Его приглашаем. Но Он никогда не придет, если мы не пригласим. Вы не получите Его, придя в церковь. Вы не получите Его, читая Библию, общаясь с другими людьми или даже изучая язык христианства. Вы получаете Бога только тогда, когда приглашаете Его Сына жить в вашем сердце. Библия говорит, что Он есть путь, истина и жизнь, и никто не приходит к Отцу, кроме как через Него. Я прошу вас сегодня, если вы не знаете этого суверенного Бога, вам нужен кто-то, кто сможет контролировать вашу жизнь. И всемогущий Бог ожидает, когда вы пригласите Его стать вашим Господом и Спасителем. Почему бы вам не сделать это уже сегодня? Спасибо, что посмотрели сегодняшнее послание. Чем больше мы изучаем Божье Слово, тем больше мы понимаем, что наш любящий Бог желает иметь личные отношения с каждым из нас. Если вы хотите начать эти отношения с Ним, первым шагом будет покаяться в своих грехах и попросить Иисуса Христа стать вашим Господом и Спасителем. Как только вы решите принять Божий дар спасения, начнется ваше путешествие с Богом как нового творения во Христе. Итак, если вы сегодня сделали этот первый шаг веры, я призываю вас поделиться своим решением с другими христианами в заслуживающем доверия служении или поместной церкви, и продолжать возрастать в своей вере. Пусть Бог благословит вас в вашем хождении с Ним.